новости на волнах Радио Свобода.
Спасибо. Ольга Шохина представила выпуск новостей, а я расскажу о погоде. Сегодня ожидается погода пасмурная и дождливая в центральных областях России, на Верхней Волге, в Среднем Поволжье, а также в Южном федеральном округе. Температура днем в этих районах плюс 10, плюс 16. В низовьях Волги и Дона, а также в Краснодарском и Ставропольском краях теплее, плюс 19-24. В северо-западных областях без осадков, но при северном ветре будет довольно прохладно, плюс 8, плюс 13. В Санкт-Петербурге еще холоднее, плюс 7, плюс 9, преимущественно без осадков. В Москве и области сегодня облачно, временами дождь, температура днем плюс 10-12, по области 9-14 градусов тепла, ветер северо-восточный, восточный 3-8 метров в секунду. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире. Уолл-стрит отбросил все страхи, рецессия позади. Сокращение добычи нефти в России. Финал хоккейного Евротура. Об этом поговорим в ближайшие полчаса на «Волнах свободы». А сейчас репортаж нашего корреспондента в Самаре. Правозащитница Людмила Кузьмина 18 апреля подала в суд жалобу на прокурора города Рашида Богданова, который, несмотря на требования законодательства, не принес ей официальных извинений за незаконное уголовное преследование. С подробностями наш корреспондент в Самаре Сергей Хадов.
Самарская правозащитница Людмила Кузьмина намерена в суде добиваться извинений от прокурора Самары Рашида Бадалова. В мае прошлого года правоохранительные органы провели обыск в офисе Самарского отделения Ассоциации в защиту прав избирателей «Голос», который возглавляет Людмила Кузьмина. Против Кузьминой возбудили уголовное дело об использовании нелицензионных компьютерных программ. Информацию о прекращении незаконного уголовного преследования Людмила Кузьмина получила лишь в начале марта. Обратиться в суд заставило то обстоятельство, что, несмотря на требования закона, прокурор не принес официальных извинений за незаконное уголовное преследование, пояснила преамбулу своего иска к прокурору Самары Людмила Кузьмина.
Требую, чтобы прокурор принес извинения передо мной за незаконные преследования, которым я подвергалась с мая 2007 года по декабрь 2007 года. Мало того, что в начале декабря дело уголовное было закрыто в отношении меня, так узнала я о закрытии этого уголовного дела только в марте, по прошествии выборов президента Российской Федерации. То есть я хочу, чтобы прокурор исполнял закон Российской Федерации.
Правозащитница Людмила Кузьмина не в первый раз становится объектом внимания со стороны правоохранителей. В 2005 году ее пытались привлечь к ответственности за организацию и проведение несанкционированного пикета. Затем Кузьмину обвинили в избиении человека на акции протеста. В прошлом году Росрегистрация выступила с исками о ликвидации Самарского отделения Ассоциации в защиту прав избирателей «Голос» и о прекращении деятельности фонда «Голос Поволжья», которыми руководит Людмила Кузьмина. Сегодня все претензии правоохранителей лично к Людмиле Кузьминой и Самарскому «Голосу» признаны необоснованными и незаконными. Людмила Кузьмина намерена через суд добиться извинений от прокурора Самары, заявил правовой аналитик Ассоциации «Агора» адвокат Рамиль Ахмед Галиев.
Я не скажу, что это ново. Может быть, об этом так много не говорили раньше. Такая обязанность, она предусмотрена. И я все-таки хотел бы уточнить, я думаю, это существенный момент. Извиняется государство в лице прокурора. То есть закон определил так, что должен извиниться государство в лице прокурора. Я вот хочу, чтобы и государственные служащие, и прокурор в данном случае это понимал. Что извиняется не прокурор за свои действия. Вот в этом есть, мне кажется, сущность этого института.
Извинения от прокурора Самары ждет и местная журналистка Людмила Котова, которая в прошлом году, как и правозащитница Людмила Кузьмину, незаконно преследовали по делу об использовании якобы контрафактных компьютерных программ. 16 апреля главный редактор информагентства «Волга-Информ» Людмила Котова обратилась в Октябрьский районный суд с жалобой на бездействие прокурора Самары Рашида Бадалова. Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара.
Далее на «Волнах Радио Свобода» возвращаемся к главной теме утреннего эфира. С 21 по 27 апреля в Москве пройдет фестиваль против гомофобии. В его программе показы фильмов о проблемах сексуальных меньшинств, дискуссии и пикет против ксенофобии и национализма в поддержку толерантности, культурного просвещения, за свободу выбора и самовыражения. Вопрос, который связан с этой темой, звучит так. Соблюдаются ли в России права сексуальных меньшинств? Пожалуйста, пожалуйста, уважаемые слушатели, присылайте нам свои ответы. Можно сделать это с помощью пейджера. Его номер 961-33-33, код Москвы 495, абонент «Радио Свобода». Можно также отправить ответ с помощью СМС-сообщения на номер +7 903 743 2801. Ждем ваших ответов. Повторяю вопрос, соблюдаются ли в России права сексуальных меньшинств. В студии рядом со мной вновь Надежда Перцева. Доброе утро, Надежда.
Доброе утро, Алексей.
Надежда обещала мне сейчас блок публикаций в центральной российской прессе, связанных с социальной тематикой, цены, пенсии и так далее. Прошу, Надежда, слушаю
да,
вас.
Да, и если хватит времени, поговорим немножечко о космосе, что же происходит там в последнее время. Первомайские призывы правительства Зубкова, так озаглавлены центральные публикации «Независимой газеты». Начало президентства Дмитрия Медведева может совпасть с очередным скачком цен на продовольствие, от которого больше всего пострадают наиболее необеспеченные слои населения, пишет газета. К новому подорожанию продуктов питания грозит привести реализация мер, озвученных правительственными чиновниками в последние три дня. В частности, мэр заявил о нецелесообразности продления после 1 мая моратория на подорожание социально значимых продуктов питания. Мэр и Минсельхоз выступают также за отмену в июле запретительных пошлин на экспорт зерна. А премьер Виктор Зубков заявил о необходимости сократить импорт мяса. Чем же это все-таки грозит и действительно ли так серьезно, так настолько серьезная ситуация, читайте на страницах «Независимой газеты». Система стимулирования добровольных пенсионных отчислений в России может быть введена в действие уже с 1 октября 2008 года. Это уже тема газеты «Время новостей». Госдума в пятницу в третьем окончательном чтении приняла закон, определяющий условия господдержки граждан, готовых добровольно увеличивать накопительную часть трудовой пенсии. Тем самым государство предпринимает попытку смягчить возрастающую нехватку средств в системе пенсионного обеспечения. Тем не менее, пока закон не отвечает на целый ряд существенных вопросов. А вот каких? Обращайтесь к первой полосе газеты «Время новостей». И, наконец, центральная публикация газеты «Коммерсант», она сегодня озаглавлена «Не так сели». Союз ТМ-11 приземлился не туда, не вовремя и в неуправляемом режиме. Это уже подзаголовок. Сегодня в корпорации «Энергия» начнется работа комиссии по расследованию причин произошедшей в субботу неуправляемой баллистической посадки корабля «Союз». Возвращавшиеся на Землю космонавты испытывали перегрузки вдвое больше положенных. Показать их по телевизору смогли только через несколько часов после посадки, подчеркивает «Коммерсант». «Самое главное, что экипаж жив и здоров», — заявил руководитель Федерального космического агентства Анатолий Перминов. «Приземление прошло штатно, но по резервному варианту, по баллистической траектории. Конкретные причины будут известны после того, как спускаемый аппарат доставит в корпорацию энергии. Пока же причины неуправляемого спуска господин Перминов назвал присутствие на борту корабля сразу двух женщин». Итак, газета «Коммерсант».
Моряки говорят, женщина на корабле — это быть в беде. К счастью, беды не случилось.
Ну, поэтому здесь две женщины.
А, уже, значит, минус на минус дает плюс. Спасибо, Надежда, извините нас за некоторую веселость. Действительно, мы желаем всем космонавтам в будущем приятного приземления и отсутствия всяческих катастроф. Далее на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
«Радио Свобода. Новости».
Суд в Чите рассматривает вопрос об очередном продлении Михаилу Ходорковскому срока содержания под стражей до 2 августа. Взломан сайт российского фонда «Холокост». Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун считает, что рост цен на продовольствие может отбросить назад все усилия мирового сообщества по борьбе с бедностью. Папа Римский Бенедикт XVI завершил визит в США торжественной мессой на стадионе Янки в Нью-Йорке. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах «Радио Свобода» в середине этого часа. Сегодня на волнах «Радио Свобода» вы услышите программу «Смотрим телевизор». герои политической сцены, гости Анны Качкаевой, писатель и телеведущий Леонид Млечин и социолог Борис Дубин. Итак, герои политической сцены, смотрим телевизор с Анной Качкаевой на волнах Радио Свобода. Далее переходим к выпуску новостей спорта на волнах Радио Свобода. Начну выпуск с событий футбольных. Тремя матчами завершился шестой тур чемпионата России по футболу. Лидер чемпионата «Рубин» одержал очередную, уже шестую подряд, победу, выиграв дома у «Амкара» 1-0. ЦСКА и «Локомотив» — один из центральных матчей тура, завершился в ничью 0-0. «Терек» в Грозном победил владивостокский «Луч энергию» 2-1. В таблице лидирует «Рубин», одержавший 6 побед подряд, повторяю. У «Рубина» 18 очков, у «Динамо» 14, у «Локомотива» 13. В футбольном чемпионате Испании лидер первенства «Мадридский Реал» в гостях победил «Расинг» из «Сантандера» 2-0. С таким же счетом Вильяреал победил Вальядолид. Барселона дома сыграла в ничью с Эспаньолом, каталонское дерби 0-0. У Реала 72 очка, у Вильяреала 62, а у Барселоны 61. В Италии лидер чемпионата Интер победил в гостях Торино 1-0 и набрал 78 очков. Идущая второй Рома 2 очка потеряла, сыграв дома с Ливорно 1-1. У Ромы 72 очка, 67 набрал Ювентус, победивший в Бергамо Аталанту с крупным счетом 4-0. Далее о хоккее. Сегодня в Национальной хоккейной лиге определились два участника второго круга Кубка Стэнли. Детройт в гостях победил Нэшвилл 3-0 и выиграл серию в первом круге со счетом 4-2. Даллас на своем льду нанес поражение Анахайму 4-1, счет в серии 4-2, и Даллас вышел во второй круг. Этого не смог сделать Сан-Хосе. Хоккеисты Сан-Хосе в гостях проиграли Калгари 0-2. Здесь счет в серии сравнялся 3-3, и, соответственно, предстоит седьмой решающий матч. Вера Звонарева, российская теннисистка, проиграла в финале турнира в американском Чарльстоне знаменитой американке Серене Уильямс. Счет встречи 6-4, 3-6, 6-3 в пользу американской теннисистки. Другая россиянка, Мария Кириленко, одержала победы в обоих финальных матчах в женской части турнира в португальском Эштариле. В одиночном разряде она одолела Ивету Бенишеву из Чехии 6-4, 6-2. Накануне Звонарева играла вместе с итальянкой Флавией Пинеттой в финале парного разряда и одержала также победу. Россиянин Николай Давиденко играл в финале в Эштариле против первой ракетки мира швейцарца Роджера Федерера. Федерер выиграл первый сет 7-6. Во втором, при счете 2-1 в свою пользу, Николай Давиденко отказался от продолжения борьбы. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей спорта. А далее предлагаем вашему вниманию еще одни новости экономические. Их представляет Сергей Сининский.
Добыча нефти в России впервые за последние 10 лет сократилась. По данным Международного энергетического агентства, в первом квартале года объемы добычи в России, по-прежнему крупнейшие в мире, составили в среднем 10 миллионов баррелей в день. Это почти на 1% меньше, чем в начале 2007 года. В последний раз сокращение объемов добычи нефти по сравнению с тем же периодом годом ранее было отмечено в России в 1998 году. Министерство экономического развития и торговли России повысило прогноз темпов роста экономики в 2008 году с 7,1 до 7,6%. Повышен также прогноз по инфляции на текущий год с 7,9 до 9,10%. Государственная Дума России приняла в третьем заключительном чтении закон о стимулировании добровольных пенсионных накоплений населения. Он предусматривает софинансирование со стороны государства добровольных пенсионных накоплений граждан, но не более 12 тысяч рублей на человека в год, при условии, что сам будущий пенсионер внесет аналогичную сумму, но не менее 2 тысяч рублей. Срок государственного софинансирования пенсионных накоплений составит 10 лет. Период действия самой программы, когда к ней могут присоединиться все желающие, составит 5 лет, начиная с 1 октября 2008 года. Южноафриканская корпорация «De Beers», крупнейший в мире производитель алмазов, покупает у российской нефтяной компании «Лукойл» почти 50% акций архангельского геолого-добычного предприятия. Оно владеет лицензией на разработку верхотинского месторождения алмазов в Архангельской области, которое считается одним из крупнейших в Европе. Детали сделки не разглашаются. Американские Delta и Northwest Airlines, третья и пятая по величине авиакомпании в США, объявили о предстоящем объединении. В результате сделки, объем которой превысит 3,6 миллиарда долларов, возникает крупнейшая по объему перевозок авиакомпания мира, которая будет называться Delta. Самой крупной на сегодня является компания American Airlines. В США новая компания, по экспертным оценкам, будет контролировать четверть национального рынка авиаперевозок. В 2007 году Delta и Northwest Airlines перевезли 176 миллионов пассажиров. Это в 4 раза больше, чем все российские авиакомпании вместе взятые.
Выпуск новостей экономики представил Сергей Синицкий, а я расскажу о курсах валют. Курс доллара на сегодня 21 апреля 23 рубля 37 копеек. Курс евро 37 рублей 23 копейки. На международных валютных рынках евро стоит 1 доллар 58 центов. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и предлагаем вашему вниманию рубрику «Сегодня в Америке». Ее подготовили наши коллеги в Нью-Йорке и Вашингтоне.
Уолл-стрит стряхнул с себя страхи. Позади ли худшее? Автор Гарри Поттера пытается отстоять свое право на лексикон Гарри. Таковы темы уикенда в рубрике «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Уолл-стрит завершил прошлую неделю на ликующей ноте. К пятнице инвесторы подавили в себе сомнения и страхи, которые были причиной серьезного падения котировок на Нью-Йоркской бирже лишь несколько дней назад, и начали с энтузиазмом скупать акции. В результате основные рыночные индексы поднялись за неделю больше, чем на 4%. Прямым поводом для эйфории стали менее плохие, чем ожидалось, квартальные результаты работы нескольких банков и более обнадеживающие, чем прогнозировалось, финансовые результаты поискового портала Google и крупнейшего производителя строительных и сельскохозяйственных машин Caterpillar. После появления этой статистики воодушевленные рыночные аналитики начали говорить о том, что худшее для инвесторов осталось позади. Но эти новости, захватившие воображение инвесторов и экспертов в последние дни, выглядят лишь мелкой деталью в макроэкономической картине, в которую буквально с каждым днем добавляются угрожающие тона. Лишь в четверг появилась информация, что сооружение домов упало до низшей за 17 лет отметки. Экономическая активность замедлилась в 9 из 12 экономических зон США. Цены растут быстрее, чем прежде. Безработица превысила 5%. Мало того, одна из крупнейших американских корпораций General Electric всего несколькими днями раньше объявила о небывало разочаровывающих квартальных результатах и была наказана. Ее акции упали так, как они не падали за 20 лет. Как можно объяснить оптимизм инвесторов, противоречащий, казалось бы, объективным данным? Вот что говорит Стивен Ханке, известный американский экономист, профессор университета Джонса Хопкинса. У него взял интервью Алан Давыдов.
Основная причина роста оптимизма крупных рыночных игроков состоит в том, что они все больше верят, что Федеральный резерв США, выполняющий роль Центробанка, способен спасти рынок, наводнив его дешевым кредитом. На этом фоне любая хорошая новость, к примеру, о двух компаниях, деятельность которых оказалась не хуже прогнозов или превзошла их, способна в один день изменить всю картину на рынке. Сегодня Федеральный резерв быстро и в огромных, я бы сказал, в убийственных масштабах увеличивает количество денежной массы, находящейся в обращении. С начала года это увеличение составило свыше 30%. Считается, что по крайней мере часть этой наличности, оказавшейся в руках инвесторов, будет пущена ими в дело, то есть на покупку акций, и вновь раздует котировки. И до тех пор, пока Федеральный резерв готов щедро выбрасывать инвесторам наличность, курсы акций на фондовых биржах не упадут. Это своеобразная гарантия роста на фондовом рынке. Я не считаю эту теорию разумной, но превалирующее настроение на рынке сейчас основывается на вере в спасительную роль Центробанка, в то, что он не даст рынку рухнуть. Тем не менее, рост акций в последние дни ощутимый. Можно ли предполагать, что кризис финансовых рынков уже достиг нижней точки? Считаю, что, скорее всего, это не так, и нам следует ожидать продолжения потока плохих новостей, которые, в конце концов, станут доминирующим общим фоном. Американская экономика в намного худшем состоянии, чем принято считать в целом. Я не согласен с некоторыми экспертами, утверждающими, что во второй половине года нас ждет поразительное улучшение экономической ситуации. Ущерб, нанесенный финансовым кризисом, настолько серьезен, что понадобится, возможно, не менее 2 лет, чтобы компании восстановили баланс активов и пассивов и вернулись в хорошее состояние. Профессор, на прошлой неделе цены на нефть били все рекорды. Есть ли надежда на их снижение? Пока доллар слаб, нефть останется дорогой. В то время как рост мировой экономики в результате финансового кризиса замедляется, сырье будет дешеветь. Однако нефть здесь является исключением. Она будет оставаться относительно дорогой до тех пор, пока доллар останется относительно слабым, потому что ее цена в определенной степени привязана к доллару. Если доллар слабеет на 10% и ничего другого не происходит, то цена на нефть в такой же пропорции поднимается, уже только по причине изменения валютного курса. Сказал Стив Хенке, профессор экономики Университета Джонса Хопкинса в Балтиморе. За минувшую неделю рост цен на нефть достиг 6%, став наивысшим показателем с февраля прошлого года. Эксперты связывают это как раз с оживлением на фондовом рынке и надеждами на оздоровление экономики, которое может увеличить спрос на нефть.
С ним говорил Алан Давыдов. Появится ли на нынешней неделе новая негативная экономическая статистика, свидетельствующая об ухудшении экономической ситуации, которая, что называется, приведет инвесторов в чувство? Или они окажутся правы, считая, что худшее уже позади и экономическое выздоровление на пороге? В этом, скорее всего, и будет заключаться главная интрига ближайших дней и недель на Уолл-стрит. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Шигалкин. Мы вернемся к темам уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В ближайшие полчаса мы расскажем о том, как Джоан Роулинг отстаивает право на лексикон Гарри Поттера, о проблемах с медикаментами в России и об археологических находках Синода. Напомню также, что сегодня в 14.07 программа «Свобода» в клубе «Квартира 44». Блеф, лукавство, двоемыслие, социальный, психологический или политический феномен. Социологи Борис Дубин и Лев Гудков, психолог Сергей Ениколопов, переводчик Лариса Савельева обсуждают эту тему. Ведет программу Елена Фанайлова. «Свобода» в клубе «Квартира 44» в 14.07 на «Волнах свободы». А сейчас в студии рядом со мной Михаил Саренков, ведущий программы «Свобода в 9». Доброе утро, Михаил.
Доброе утро, Алексей.
Итак, что же в программе, кроме разговора о хоккее, который лично я вам обещаю?
Мы обсудим ситуацию на фактической границе Грузии и самопровозглашенной республики Абхазии. Расскажем о том, кто и как митинговал в защиту Российского государственного гуманитарного университета, который может потерять одно из зданий в центре Москвы. Интервью с экспертом, как закон об опеке и попечительстве изменит правила усыновления российских сирот. Ну и проанонсирую городскую тему. Обманутые соинвесторы строительства жилья из Московской области требуют отправить губернатора области Громова в отставку. Вот такие темы.
В Москве 8:30. Спасибо, Михаил Саренков, ведущий программы «Свобода в 9». И мы переходим к краткой сводке новостей.
Радио «Свобода». Новости.
С сегодняшнего дня возобновляется почтовое сообщение между Россией и Грузией, прерванное 1.5 года назад. Осенью 2006 года Москва резко ограничила связи с Грузией после того, как в Тбилиси по обвинению в шпионаже были задержаны российские военнослужащие. Суд в Чите рассматривает вопрос об очередном продлении Михаилу Ходорковскому срока содержания под стражей до 2 августа. В Чечне в воскресенье была обстреляна автомашина представителя омбудсмена в республике Хасамбека Зубайраева. Погибли 2 девочки, племянница Зубайраева. Сам он и 2 его братьев получили ранения. В Ираке в воскресенье в боях иракской армии со сторонниками радикального шиитского лидера Муктады Ас-Садра погибли более 50 боевиков. Франция до конца августа направит в Афганистан дополнительно 700 военнослужащих, сообщил глава французского оборонного ведомства Эрве Морен. В настоящее время в Афганистане в составе сил НАТО находятся 1500 французских военных. Папа Римский Бенедикт XVI завершил визит в США торжественной мессой на стадионе Янки в Нью-Йорке. Послушать его собрались около 60 тысяч католиков. У берегов Сомали в воскресенье пираты захватили испанское рыболовное судно, на борту которого находятся 26 человек. Их судьба неизвестна. Корабль при захвате получил повреждения, но держится на плаву. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун считает, что рост цен на продовольствие может отбросить назад все усилия мирового сообщества по борьбе с бедностью. Пан Ги Мун выступил в воскресенье на конференции ООН по торговле и развитию, открывшейся в Гане. На состоявшихся в воскресенье президентских выборах в Парагвае впервые за последние 60 лет победу может одержать кандидат от оппозиции.
И два слова о влиянии погоды на здоровье. В ближайшие два дня в средней полосе европейской территории России из-за колебаний основных метеопараметров самочувствие людей, от тех, кто зависит от состояния погоды, может ухудшиться. Трудно придется тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также тем, кто перенес инсульт или инфаркт. В центральных областях России из-за дождливой погоды и высокой влажности могут обостриться хронические заболевания суставов и позвоночника, бронхов и легких, а также кожные заболевания. И еще один неприятный фактор: 21 и 22 апреля прогнозируется возмущение геомагнитного поля, так что, пожалуйста, будьте особенно внимательны по отношению к своему здоровью. И далее на волнах Радио Свободы мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Фестиваль против гомофобии пройдет в Москве с 21 по 27 апреля. О задачах фестиваля с одним его организаторов Вячеславом Ревиным, координатором движения «За права лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров LGBT Rights», побеседовала моя коллега Вероника Баде.
Мы пытаемся подобным фестивалем бороться с гомофобией. Объединить разные слои общества для того, чтобы рассказать о представителях ЛГБТ-сообщества. Это сообщество лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров. Рассказать об их проблемах, о том, что мы такие же люди, как и все остальные. На самом деле, представители геев и лесбиянок, о них очень мало известно, потому что сами они о себе очень мало рассказывают. Из-за этого происходят всякие домыслы, вымыслы. Нас обвиняют в демографической ситуации в России. Какие-то совершенно непонятные факты для этого приводят. На самом деле гомофобия – это тот же самый фашизм, только в узко взятом кругу. Скажу по словам Игоря Кона, отношение к гомосексуальности – это идеальная лакмусовая бумажка для измерения демократизма и социальной терпимости.
Вячеслав, расскажите, пожалуйста, что в программе фестиваля?
Кинопоказы и обсуждение этих кинопоказов с переносом на проблематику современной реалии России. Фильмы «Если бы стены могли говорить». У нас будет дискуссия после этого фильма «ЛГБТ. История 20 века в Америке и Европе». Как вот это было там и как это у нас. Еще будет фильм «Любовь, о которой молчат». Это о преступлениях фашистов в Европе во время Второй мировой войны. О том, что фашисты расправлялись со всеми инакомыслящими, со всеми непохожими. Фильм «Каменная стена» — это фильм о том, с чего началось вообще движение за свободу, за права ЛГБТ-сообщества в Америке.
Еще, насколько я понимаю, в программе фестиваля «Пикет» против ксенофобии и национализма.
Да.
Каким образом это связано с правами сексуальных меньшинств?
Понимаете, гомофобия — это та же самая ксенофобия, по большому счету. Ксенофобия – это когда непохожих людей отделяют в группы, в гетто их отправляют, дискриминация происходит. Это и есть ксенофобия.
И каковы задачи пикета?
Обратить внимание на то, что мы, ЛГБТ-граждане, мы страдаем от проявлений фашизма, мы страдаем от проявлений ксенофобии. Мы при этом такие же люди, у нас также две руки, две ноги, одна голова. В основе мы все одинаковые. Просто надо смотреть глубже, и мы считаем, что индивидуальная непохожесть – это залог будущего. Серость и безразличие, оно ведет именно к разрушению и дает основу для коричневой чумы.
Это был Вячеслав Ревин, координатор движения «За права лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров LGBT Rights», один из организаторов фестиваля против гомофобии. С ним побеседовала Вероника Баде. С темой этой беседы связан и вопрос, который сегодня мы задаем нашим слушателям: соблюдаются ли в России права сексуальных меньшинств? Этот вопрос наш корреспондент Дарья Здравомыслова задала жителям Екатеринбурга.
Кто они такие? Я не знаю. Я нормальный человек. Мне неизвестны проблемы каких-то ненормальных людей. Какие-то отклонения. Ну, всякое бывает в жизни. У кого-то слуха нет, у кого-то зрение.
не должны соблюдать. Должно быть какое-то законодательство, что вот это вот нельзя. На законодательном все равно оно должно быть. Конечно, запрет.
По-моему, нет. Но он сколько выгоняет с улиц, концерты запрещает. Почему? Пусть гуляют, жалко, что люди разные бывают. Ну, нравится им.
Боюсь, что не соблюдают. То есть они же такие же люди, как мы. Просто немножко были какие-то изменения в психике. Может быть, были какие-то проблемы в жизни, поэтому они стали такие же. Но они же такие же, как люди. Почему мы не должны соблюдать их права? Это их решение. Скорее, проблема в обществе, потому что они не такие, как обычные люди, и обычные люди начинают возмущаться.
Соблюдается. У меня у самого есть друг без меньшинств. В принципе, никто его не ущемляет, никто косых взглядов, в принципе, нет. Ну, в больших городах, по крайней мере, маленькие косые взгляды, и чуть ли, ну, в принципе, вечером могут и побить.
На самом деле, от культуры зависит. Образованные люди всегда поймут это.
Никогда не соблюдалось, и права их вообще не должно никаких быть. Пусть по-тихому где-то сидят, не на улице все это дело происходит. Это некрасиво. Почему вот есть скинхеды, там еще прочие организации? У них нет прав вообще, ну, не знаю, там, террористам их приравнивают. А это, средь белого дня, какая-то уголовная должна быть ответственность ко всему, раз это тоже организация, по большому счету, раз не вписывается в рамки нормальных людей.
Не все. Видимо, кто-то вот терпеть, допустим, не может такого. У меня, допустим, молодой человек, если увидит там голубых, все. С кулаками нет, не кидается, но бывают такие, что и кидаются. Я, допустим, не приемлю вообще голубых мне, вообще абсолютно. Лесбиянки, кстати, более как-то. Когда, извините меня, целуются два мужчины, это ужасно, вообще просто отвратительно. А когда девушки, это еще более-менее как-то.
Не соблюдается. Должно быть меньше этих голубых вообще намного. Да они вообще достали что-то, их все больше и больше становится. Столько девушек ходят. Вот девушки из-за этого не дают, и парни становятся голубые.
Нельзя соблюдать то, чего нет. То, что в России за гомосексуализм не сажают, нельзя назвать соблюдением прав. О каких правах сексуальных меньшинств можно говорить, если даже гей-парады в самом прогрессивном городе нашей страны разгоняются при помощи ОМОНа? У нас, наверное, слишком большая страна, и в ней живет слишком много разных людей. Поэтому большинство людей совершенно нетерпимы к тем, кто от них отличается.
Так жители Екатеринбурга отвечали на вопрос, соблюдаются ли в России права сексуальных меньшинств. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Далее в нашей программе выпуск новостей медицины. Новые способы лечения диабета, проблемы с медикаментами в России и скандал вокруг американского медицинского препарата. Выпуск новостей медицины подготовила Ольга Беклемищева.
В больницах Москвы не хватает медикаментов, используемых при операциях для поддержания жизненно важных функций больного. Первое об этом жизнеугрожающем дефиците сообщила электронная газета «РУ». На следующий день сообщение опроверг заместитель министра Минздравсоцразвития Руслан Хальфин. Но информацию подтвердил глава Московского общества анестезиологов и реаниматологов Виктор Мизиков. По его мнению, дефицит лекарств объясняется тем, что фармкомпаниям невыгодно производство дешевых препаратов, используемых в небольших объемах. Речь идет о таких лекарствах, как атропин, адреналин, добутамин, эфедрин и их аналоги. Руслан Хальфин, со своей стороны, обвинил в создавшемся положении петербургского производителя атропина, который вовремя не подал заявку на регистрацию субстанции для своего препарата. В России диабетикам пересадили клетки поджелудочной железы поросят. В ней скорой помощи имени Склифосовского при участии Института биомедицинских проблем четырем диабетикам пересадили специально обработанные бета-клетки поджелудочной железы новорожденных поросят, в результате чего один пациент смог снизить дозировку своего инсулина в 5 раз, а другой на 40%. Третий оказался стабилен, четвертый находится под наблюдением, так как пересадка была сделана совсем недавно. Это было клиническое исследование препарата DiabiCell новозеландской компании Living Cell Technology, которые представляют собой клетки, окруженные полупроницаемой мембраной, изготовленной из геля на основе морских водорослей. Такие клетки сохраняют способность вырабатывать инсулин, но не вызывают иммунного конфликта у реципиента, что снимает проблему проведения иммуносупрессивной терапии. Если ученым удастся добиться стойкого снижения потребности во внешнем инсулине у диабетиков с ксенотрансплантатами клеток поджелудочной железы и снять сомнения, возникающие из-за возможности заражения человека вирусами животных, проблема эпидемии диабета будет решена, так как человечество получит неограниченный источник для изготовления трансплантантов. С новой силой разгорелся скандал с препаратом Виокс компании Merck. Статистики из Университета штата Вашингтон в Сиэтле Ричард Кронмал и Брюс Псетти выступили с заявлениями, что компания Merck знала об опасных побочных действиях препарата Виокс задолго до того, как сняла его с производства. Этот препарат применялся в качестве анальгетика в острых случаях, таких как инфаркт или инсульт, а также при артритах. Но он имел негативное побочное влияние на сердечно-сосудистую систему, что приводило к росту смертности на фоне приема препарата почти в 3 раза по сравнению с плацебо. В 2004 году фирма Merck сняла лекарство с производства и выплатила около $5 миллиардов компенсации пострадавшим. Доходы компании неизвестны, но эксперты утверждают, что с 1999 по 2003 год препарат Биокс был бестселлером на рынке анальгетиков. Статистики Кронмал и Псетти изучили все внутренние отчеты Merck, ставшие доступными в ходе судебного разбирательства, и пришли к выводу, что представители фирмы сознательно искажали отчетность о результатах клинических испытаний препарата и намеренно ввели в заблуждение агентство по контролю за продуктами и лекарствами, что повлекло за собой несколько тысяч смертей.
Выпуск новостей медицины представила Ольга Беклемищева. А мы переходим к следующей теме. В Санкт-Петербурге на территории Синода, который приспосабливают для нужд президентской библиотеки, при земляных работах обнаружены весьма интересные находки, рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
Находки нельзя назвать неожиданными, говорят археологи. Это центр Петербурга, богатейший культурный слой. Но на территории Синода обнаружены не только фрагменты кирпичной кладки и деревянные лежни, удивительно хорошо сохранившиеся. Обнаружено прямое нарушение законодательства, по которому строители обязаны до начала работ провести полноценное археологическое обследование. Что же там все-таки найдено, говорит начальник отдела архитектурной археологии Эрмитажа Олег Иоаннисян.
Там найдены остатки старой усадьбы купеческого дома, который стоял там до начала строительства, которое начало Россия, когда для строительства Синода этот участок был выкуплен. Вот они там и найдены. Организован археологический надзор, и потом даже сейчас есть предложение какой-то их музеификации. Другое дело, что это было все сделано слишком поздно и, в общем-то, очень сильно под нажимом. Была такая установка никому ничего не сообщать, все равно все это просочилось, и тут, ну, слава богу, здесь нужно отдать должное Росохранкультуре, которая организовала этот надзор. Но это было, к сожалению, сделано уже на том этапе, когда остановить стройку невозможно.
То есть закон с самого начала был нарушен управлением делами президента. Хорошо, что среди строителей, наткнувшихся на старые кирпичи, нашлись разумные люди, позволившие информации просочиться сквозь негласный кордон.
Потом туда внедрили вот археолога Светлану Шингину из спецпроекта реставрации. Она может с этой задачей исправиться, но, к сожалению, на ее долю досталась работа теперь очень тяжкая. Это как Золушке, которые дали за ночь невыполнимую задачу, а доброй феи, которая помогла бы все это сделать, нет.
Все-таки в роли феи, хоть и не очень могущественной, выступила Росохранкультура.
То есть Росохранкультуру здесь нужно только хвалить, потому что они предприняли все для того, чтобы хотя бы надзор состоял. Вообще, по большому счету, нужно строительство было бы остановить и провести нормальные раскопки. Но сейчас уже это в таком состоянии, что даже это не спасет. Теперь остается только возможность зафиксировать то, что осталось. Ну и потом каким-то образом, если это музеифицируют, это проектировщикам тоже будет только честь и хвала. Но с самого начала все нужно было делать не так.
Потеряно главное – культурный слой, а с ним, очень возможно, многие бесценные находки. Но самое печальное, говорит Олег Иоаннисян, это то, что в случае Синода было раскопано хоть что-то, а вот под Сенатом, где работы уже завершены, осталась старинная усадьба Меньшикова, и ее уже не увидит никто и никогда. Татьяна Вольская для «Радио Свобода». Санкт-Петербург.
8:45 в Москве. Далее в нашем эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
С сегодняшнего дня возобновляется почтовое сообщение между Россией и Грузией, прерванное 1.5 года назад. Франция до конца августа направит в Афганистан дополнительно 700 военнослужащих, сообщил глава французского оборонного ведомства Эрве Морен. У берегов Сомали в воскресенье пираты захватили испанское рыболовное судно, на борту которого находится 26 человек. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
часов 46 минут в Москве. Обычно в это время на волнах Радио Свобода мы предлагаем вашему вниманию обзор российской региональной прессы. О чем пишут в эти дни газеты Нижнего Новгорода, рассказывает наш корреспондент Лира Валеева.
Четыре блока мирного атома, так называется статья в «Коммерсанте». Сергей Кириенко в деталях рассказал о том, что из себя будет представлять Нижегородская АЭС. Это будут четыре энергоблока, первый из которых начнет работу в 2016 году. Это будет самая мощная атомная станция в нашей стране. Как заявляет нижегородский губернатор Валерий Шанцев, с вводом АЭС регион перестанет быть энергодефицитным. По словам пресс-секретаря Росатома Сергея Новикова, атомная станция будет располагаться в Северном Уренском районе или на юге области. При окончательном выборе места будут учитываться его обеспеченность водой, сейсмоустойчивость, а также близость к центрам потребления и магистральным сетям. Директор экологического центра Дронт Асхат Каюмов, в свою очередь, напоминает о том, что глава Росатома обещал принять во внимание также мнение местных жителей.
Прозвучал Уренский район. А знаю, что проводились социологические исследования, опрашивали мнение жителей. Знаю, что эти исследования нигде не публикуют. Но после того, как провели эти исследования, начало звучать уже так, на севере области. Из чего я делаю вывод, что жители оказались несчастливы от такого подарка, который им предлагают. И теперь как бы Росатом не знает, где же делать, потому что Кириенко же рубаху на груди рвал, что он не будет строить никаких атомных станций в местах, где нет общественной поддержки.
Один из недостроенных домов социальной инициативы уйдет с молотка. Об этом пишет также «Коммерсант». Российский фонд федерального имущества объявил первый аукцион по продаже арестованного нижегородского имущества фирмы-застройщика. К числу обманутых дольщиков себя относят около 400 нижегородцев. Стартовая цена недостроенного 150-квартирного дома в городе Бор составляет 23,5 миллиона рублей. Эксперты называют ее заниженной, но не исключают, что в ходе торгов сумма будет увеличена. Скорее всего, новому застройщику будет обозначен определенный срок строительства. Возможно, какую-то сумму он должен будет вернуть властям, а обманутым дольщикам отдать не все квартиры, а только часть. «Известия» публикует статью о том, как ошибка застройщика оставила нижегородку без дома. Эта история произошла осенью прошлого года. Весной Людмила Марсемьянова уехала жить на дачу, а вернувшись, обнаружила, что на месте ее дома в самом центре Нижнего Новгорода остался только котлован, обнесенный забором. Оказалось, что строительная фирма снесла ветхий двухэтажный дом, а его жильцов расселила. Спустя год Нижегородский районный суд решил, что «Электроника Плюс» снесла дом по ошибке и обязал застройщика предоставить Марсемьяновой жилье в собственность и зарегистрировать ее по новому адресу. А пока нижегородка живет у родственников, надеясь когда-нибудь получить прописку в своем городе. Нижегородский комитет против пыток приступил к расследованию очередного избиения гражданина сотрудниками правоохранительных органов. Об этом статья в «Комсомольской правде». Сергей Васильев утверждает, что был избит хоккейной клюшкой около своего автомобиля представителями ДПС. 7 февраля нижегородец приехал на своем автомобиле в поселок Березовая пойма и стал вытаскивать из сугроба застрявший автомобиль дочери. В это время на него набросились трое сотрудников ДПС. После удара по затылку он потерял сознание. Как оказалось, пострадавший был принят за угонщика, хотя следственный орган отказался возбуждать уголовное дело. Ввиду отсутствия состава преступления, Васильев намерен добиваться увольнения бивших его сотрудников ДПС. Лира Валеева для Радио Свобода, Нижний Новгород.
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и переходим ко второй части рубрики «Сегодня в Америке». Ее представляют наши коллеги в Нью-Йорке и Вашингтоне.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» автор Гарри Поттера в суде отстаивает свое право на лексикон своего героя. По микрофону в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В Нью-Йорке в федеральном окружном суде проходит процесс, который привлек внимание уже потому, что истцом в нем выступает самая известная писательница 21 века Роулинг, а предметом иска является ее герой Гарри Поттер. Об этом литературно-юридическом деле мы беседуем с моим коллегой Александром Гиннесом. Александр, что интересного для вас было на этом процессе?
Все. Начиная с ответчика, который носит имя, подходящее для персонажа саги о Гарри Поттере. Его зовут Стивен Ян Вандер Арк. Этот скромный библиотекарь, который к 50 сохранил мальчишескую внешность и подростковую пылкость, провинился тем, что без ума влюбился в сказку Роулинг. 7 лет он вел интернетский сайт для поклонников Гарри Поттера, которые посетили от 1,5 до 2 миллионов человек. А теперь решил выпустить Гарри Поттеровский лексикон, особую энциклопедию всех действующих лиц, мест, названий, заклинаний, эликсиров и прочей параферналии, упоминающейся в 7 томах эпопеи. Услышав об этом проекте, Роулинг так огорчилась, что потеряла на время способность сочинять. Оскорбленная бесцеремонностью, она явилась в Америку, чтобы запретить мичиганскому издательству публиковать лексикон, который писательница считает бесстыдным плагиатом. Так были расставлены фигуры до начала партии.
Прежде чем мы перейдем к ней, надо понять, чего добиваются стороны. Денег?
В последнюю очередь. Мистер Вандер Арк не похож на выжигу. Сайт ему принес всего 6 500 долларов, и это за 7 лет работы. Роулинг деньги и подавно не нужны. Она и ее маститые адвокаты защищают авторские права. Но на процессе выяснилось, что за всеми юридическими абстракциями стоят живые и трогательные люди, которые поголовно влюблены в литературу. Даже судья Роберт Паттерсон оказался большим знатоком британской классики, особенно Диккенса. Что касается ответчика, то он просто расплакался, объясняя, что боготворит автора Гарри Поттера и мечтал лишь о том, чтобы помочь его поклонникам глубже наслаждаться предметом своего поклонения. Роулинг была тоже до слез растрогана, встретив вместо корыстного прощелыги, говоря проще, магла, милого читателя, знающего наизусть каждую строчку эпопеи. Тем не менее, она осталась тверда.
А почему, как вы считаете, она настаивает на своем? Что, собственно, плохого в том, чтобы снабдить огромный 7-томник дополнительным указателем?
Вот именно. Адвокаты издательства резонно утверждают, что поскольку в книгах Роулинг нет именного указателя, лексикон будет играть эту роль, провожая любознательного читателя к нужной странице. Роулинг, пропустив этот аргумент мимо ушей, говорит о другом и важном. Дело не в мелком иске, а в принципе. Кому принадлежат выдуманные автором герои? Сохраняет ли писатель контроль над плодами своего воображения?
Другими словами, кто будет распоряжаться обширным бизнесом, называемым Гарри Поттер, который приносит миллионы долларов? Ведь в наше время каждый успешный боевик создает вокруг себя индустрию. Игрушки, одежда, сувениры.
Конечно. Проблема в том, что в одних случаях легко определить владельца прав, в других – сложно. И нынешний процесс обещает создать важный прецедент, определяющий границы плагиата.
А вы на чьей стороне?
Даже не знаю, что ответить. Бывает ведь плагиат от любви. Ну, скажем, один ленивый рецензент, был у меня такой случай, составил отчет о моей книге целиком из цитат из нее. Как к этому относиться?
Если хвалят, то, видимо, радоваться.
Я так и сделал. Роулинг, однако, поставила вопрос ребром. Судьба ее духовных детей, настаивает она, принадлежит ей целиком, полностью и навсегда. Эта категорическая позиция меня смущает уже потому, что вся литература, как вы сказали, франшиза. Греческие драматурги воспользовались описанными Гомером героями, чтобы написать свои трагедии.
Но это было до того, как изобрели авторское право.
Верно, но и в нашу эпоху такое происходит. Скажем, поклонники Конан Дойля выпускают энциклопедию Шерлока Холмса, которую, вероятно, взял за образец для своего лексикона злосчастный Вандер Арк. В России сейчас тоже такие издания в моде. Вышел, например, энциклопедический справочник «Миры братьев Стругацких», который, на мой-то вкус, уж точно не уступает Гарри Поттеру. Короче говоря, мне кажется, что это закономерный и очень лестный для автора процесс. Только исключительно удачливым писателям удается создать не книгу, а мифологию. Но если это произошло, то поздно пенять на фортуну. Культовые герои принадлежат всем, кто им поклоняется.
Вопрос в том, согласится ли с этим суд.
Это мы узнаем недели через 3, когда судья обещал вынести свое решение.
Александр Геннис комментировал необычную судебную борьбу автора Гарри Поттера за право на все, что касается ее героя. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Мы уже почти его завершили, но еще осталось время, чтобы прочесть ваши, уважаемые слушатели, ответы, которые вы прислали на пейджер «Радио Свобода». На ответы эти на вопрос, соблюдаются ли в России права сексуальных меньшинств. Приступим. Александр из Сызрани пишет. «По-моему, сейчас у нас беспорядочно поклоняются всем без разбора богам, совершенно забыв лишь о правах и свободах простых россиян. Возможно, и так, но в данном случае те, о ком идет речь, это вот тоже простые россияне в большинстве своем. Сергей Митрофанов из Москвы пишет нам: «Я окончил Советский медицинский институт и не пропустил ни одной лекции, но нам об этом ничего не говорили, поэтому я об этом не знаю, монографии не читал». В Советском медицинском институте, тут ключевое слово «советский», вполне возможно, и могли об этом не говорить, и монографии не читать. Но, уважаемый Сергей Митрофанов, то, что вам об этом ничего не говорили, ничего не значит, что этого не было на свете. В советские времена так бывало со многими вещами. Их надо лечить, они больные люди, и относиться к ним с сожалением. Попробовать их полечить, предлагает Галина Ивановна из Москвы. Галина Ивановна, судя по всему, все же это не болезнь. В России прав у меньшинства гораздо больше, чем у большинства, пишет нам господин Жуков. Я добавлю лишь, что права должны быть у всех, а не только у большинства или только у меньшинства. Каждая страна, пишет нам Александр Добрый, имеет ту степень свободы, которую она хочет. Может быть, она не способна справиться с большей степенью свободы, и нарушение прав сексуальных меньшинств в нашей стране тому доказательство. Может быть, тут только такой комментарий возможен. Ольга Евгеньевна из Москвы. Постановка вопроса, соблюдаются ли права сексуальных меньшинств, кажется мне смехотворной. Сексуальные меньшинства занимаются грехом, поэтому речь не может идти о правах, а речь может идти только о терпимости. Я к ним терпима, и не более того. Слово «грех», Ольга, на мой взгляд, тут чересчур сильное. Лидия пишет: «Вся мерзость и низменность, принесенная с Запада, не имевшая не только юридического, но и морального права в социализме, сегодня предлагается народам России как благо, получившее юридическое право. Это верх цинизма. Но главное, что это путь к золотому миллиарду». И довольно резкое мнение. Тут уж трудно комментировать. Госпожа Степанова, если теперь все СМИ 10 лет уже как открыли покров с этой темой и дружно муссируют ее в заданном плотном режиме, значит, нас хотят приучить не только к запрету запрета этой темы, но и этого ранее тайного и скрываемого явления. Значит, больные и извращенные люди полностью... Тут слово непонятно, полностью под патронажем государства, в отличие от здравого народа и его прав. Думаю, что патронаж государства должен распространяться на все явления, а не на только те или иные. И еще одно письмо от Людмилы Ивановны из Москвы. «Больше всего в нашей стране в защите своих прав нуждаются мораль, этика, такт, образованность и детское воспитание. А гомофобия – это единственный еще источник придержания морали хотя бы на каком-то привычном уровне. Нельзя любить ни преступников, ни больных, развращающих здоровых. А католикам надо пересмотреть свой брачный запрет». Людмила Ивановна, католика-то при чем? На этом мы завершаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Спасибо всем, кто прислал нам свой ответ на наш вопрос. Ведущий программы Алексей Кузнецов и продюсер Екатерина Высоцкая желают вам всего хорошего. После выпуска новостей программа «Свобода в 9» с Михаилом Соленковым.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный.